Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Напоминаю, что в гостях у нас руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской площади в Москве Михаил Хосьминский. Мы говорим сегодня о тех проявлениях агрессии в отношении там, самых близких людей друг к другу. Да не только близких, вообще в любом случае, когда бывает агрессия или насилие, это всегда очень сложные ситуации. Как правило, многосоставные, что ли, множество факторов там задействовано и влияет на состояние того, кто агрессию проявляет, и того, кто позволяет в отношении себя вот так себя вести. Вот то, о чем вы сейчас рассказали, женщины, которые терпят недолжное отношение к себе со стороны своих мужей. Я, опять же, пытаюсь разобраться. Да, там, законодательно, если пытаться ввести нормы, ну, или там как-то определить нормы, да, что является насилием, что не является насилием и прочее, ну, мы живем в такой системе координат, где любой из этих пунктов можно будет позднее использовать как инструмент манипуляции, и найдутся люди, которые сумеют это сделать. Здесь опасения понятны. Как иначе можно смягчить вот эту ситуацию, как, может быть, даже есть какой-то способ, как вообще не допускать подобных вещей, проявление агрессии со стороны одного из членов семьи в отношении другого члена семьи. И здесь, знаете как, вот начинаешь думать, действительно, там, понятно, важно с детьми говорить в школе о, не знаю, каких-то, какие-то вводные им важные нет, давать о гендерных отношениях. Еще, да. Вот даже я помню, что обсуждался этот вопрос, вот Анна Кузнецова, детский омбудсмен, да, она там ратует за введение предмета, который называется «семьеведение». Прекрасная инициатива. Но сразу, понимаете как, вот опять же, там у скептиков, не у скептиков, у людей, которые просто там многое в жизни повидали, возникает вопрос, вот ребенок с урока семьеведения приходит к себе домой, где все иначе.
Да, и более того, ничего не понятно, кто им преподает это семье.
Вот как, на ваш взгляд, можно было бы решать эту задачу важнейшую, оздоровление климата в семье, если у нас действительно так остро стоит этот вопрос?
Ну, во-первых, он стоит, конечно, остро, но не так. Сейчас насилие, конечно, гораздо меньше, чем было в те же самые 90-е годы. Уж это совершенно очевидно, по-моему, человеку непредвзятому. Во-вторых, что касается семьеведения, ну, без теоретической части, как говорится, тоже никуда. Если теперь уже родители не передают своим детям вот этих важнейших знаний, то хоть как-то их надо же аккумулировать и передавать. Хотя я согласен, что очень много будет зависеть от того, кто будет преподавать и что будут дети видеть, соответственно, потом. У нас получился, ну, такой сильнейший провал в 90-е годы. То есть вот эта инерция социокультурная, она прекратилась. То есть люди перестали передавать друг другу какие-то очень важные вещи. И вот эта инициатива Анны Юрьевны, она является, наверное, желанием компенсировать вот, хотя бы в теоретическом виде. Как 100% решить проблему с насилием, я не знаю. Она вообще нигде не решена, эта проблема. А если человек уже к этому склонен, если человек внутренне пуст, что не знает, как объяснять, как доказывать, у него нет сочувствия, у него нет понимания другого человека, он не дипломат, он не может там переговоры какие-то вести, у него только на все, например, кулак. Я не знаю, что теперь с этим человеком делать. Конечно, можно заниматься социальной рекламой, объяснять, как это плохо, начинать с самого раннего детства. Но если папа, конечно, бьет маму в семье, то я тоже согласен. Здесь, конечно, очень мало возможностей. Я не знаю, как решить 100% эту проблему. Законодательно ее решить нельзя. Но вот так, как предлагается ее сейчас решать, точно нельзя решить. Потому что просвещение, то, о чем говорит Анна Юрьевна, то хорошо примеры хороших семей, чтобы дети могли их увидеть, там, хотя бы по телевизору. Вы посмотрите, что у нас сейчас происходит. У нас по телевизору, в этих сериалах, разве есть хорошие примеры каких-то семей? Нет. У нас кругом все бьют, насилуют, криминал.
А вы все сериалы смотрели, которые
я
сейчас идут?
Я не все сериалы смотрел. Я смотрю на центральном телевидении иногда, когда вот просто где-то бываю, да. Но я не вижу там особо таких хороших примеров, чтобы они показывали семейной жизни. Но я больше того вам скажу. Я изучил всю школьную программу по литературе, обязательную сейчас. И вот там вы не найдете, кроме «Войны и мир», но эту часть сейчас уже не проходит, где бы вообще было бы нормально показана семья. Зато где деструктивно показано огромное количество...
Почему? «Отцы и дети», там прекрасный пример. Нет. Есть, Кирсановых. Очень любящие дети... друг друга люди. Отец прекрасный, который в Курской губернии играет на виолончели и умеет любить. Замечательный пример.
«Отцов и детей», как и многих других произведений, сейчас в обязательной школьной программе уже нету. А я именно по этому списочку работал очень глубоко. Я там насчитал там 12 суицидальных произведений в притягательном виде. Но не насчитал ни одного.
А «Капитанской дочки» там нет разве?
«Капитанской дочки» не могу сказать сейчас. Не знаю, надо будет уточнить.
Там целых две семьи.
Там прям в притягательном, да?
Нет, там все очень хорошо. Там две прекрасные семьи.
Но если она есть, то это единственное, что сейчас есть в школьной программе. И на этом же надо делать акцент. Это же надо показывать. Это же надо разворачивать, чтобы этим детям захотелось тоже так жить. Чтобы ради этого они могли пойти на ту же самую жертвенность. И понимали приоритеты, и понимали, что где-то, прикрутив свою гордыню там, или эгоизм, ты можешь получить гораздо больше.
Можно практический вопрос? А где проходит граница между здоровой жертвенностью, очень важной в отношениях, и вот этой самой психологией жертвы, которая рано или поздно все равно человека заводит в ту ситуацию, когда по отношению к нему будет проявлена агрессия? Вот как внутри себя, очень просто себя продиагностировать и понять? Может быть, там есть какая-то предрасположенность у человека, он об этом и не знает?
Жертвенность — это когда ты хочешь безвозмездно другому человеку что-то дать.
Так, а психология жертвы?
Когда ты хочешь взять... Это же выгодная ситуация, когда человек строит из себя жертву. У него появляется куча вторичных выгод, например. Я такая бедная, несчастная, куда же я вот буду стремиться, если у меня муж вот такой алкоголик, мне его надо спасать и так далее. То есть в этом случае человек получает много бонусов. Он их, правда, не осознает. Вторичные выгоды обычно не осознаются человеком. То есть осознаются, если он говорит с психологом, он хочет это изменять. Хотя вам по опыту скажу, что менять вот эти зависимые отношения, где вот есть вот это поведение жертвы, очень сложно. Прям вот очень. Это действительно зависимость. Это зависимость вот от этой роли. И это совершенно разные вещи. Просто абсолютно. В них даже нет ничего общего. Ну, только внешние какие-то некие признаки. Жертву, когда тот, кто себя хочет чувствовать жертвой, они ищут тех, кто им бы обращал бы на них внимание, участвовал бы в их жизни, пытался бы их как бы спасти, да, вот это как раз роль спасателя. Но они при этом сами ничего не делают обычно для того, чтобы выйти из этого состояния. Это для них комфортная ситуация. И вот я, например, не представляю, как с ними вообще можно работать, чтобы по отношению к ним насилия этого не было. Если сам человек там, подсознательно или сознательно провоцирует это сам, и ему это комфортно, то никакие общественные организации, ни участковые, никто этого сделать не могут. Вот, например, у меня в соседнем подъезде, вот сейчас я их что-то не вижу уже, прямо на моем этаже жил муж с женой, у них не было детей. Я помню все свое детство. как они там бились, это было страшно. У них милиция была каждый день. Но каждый же день, когда я выходил на балкон, я видел, как они улыбаются, значит, побитые, но счастливые. Вечером опять выпили и опять начинается
итальянские
смертный бой.
Итальянские страсти.
Это не итальянские страсти, это созависимое поведение. Это, к сожалению, вот та самая психологическая огромная проблема, которая портит жизни очень-очень многим людям. Что с этим делать, если сами люди не хотят из этого вылезать, я тоже не знаю. Я думаю, что никого насильно из этого состояния вывести невозможно.
Вот вы сказали о вторичных выгодах от присваивания себе статуса жертвы. А существует ли среди этих выгод такая, что если я жертва, значит, вокруг меня все виноваты? Значит, я имею моральное право всем предъявлять претензии и от всех требовать чего-то.
И не нести ответственность.
Прямо это обычное дело. Это еще одно. Ну, одно, конечно, это и есть та же самая вторичная выгода. Вот они сутяжничают, ходят.
Просто я почему это спрашиваю? Потому что вот мы обсуждаем вопрос там семейных отношений, и уже сказал я прозвучала мысль, что, наверное, слава богу, вот до рукоприкладства доходит, ну, не в каждой второй семье, а вот это присваивание себе статуса жертвы, чтобы вот так иметь моральное право быть в состоянии претензии ко всем окружающим, это настолько соблазнительно, мне кажется, для, там, для всех.
И манипуляция тоже.
Это
да.
Просто такой вот
это
слаб человек, и на это так легко подсесть.
И это потом внимание окружающих. Я жертва. Вы все должны мне внимание. Это вообще сейчас такой универсальный, можно сказать, бонус. Потом... Я могу, например, ничего не делать. У меня ничего не получится. Почему? Потому что у меня муж алкоголик. Мне надо им заниматься. Ну, то, что я сказал, да. То есть человек не может начать жизнь, взять за эту жизнь на себя ответственность. В конце концов, переехать от того же мужа, который так себя плохо ведет. Он это все оправдывает тем, что он жертва, что он слабый, что это его крест и так далее, и так далее. При этом не желая ничего менять. Возьми этого человека, прям увези куда-нибудь, скажи, вот теперь живешь здесь, муж тебя больше трогать, ну, как бы, так вернется же. Некоторые не вернутся, а некоторые вернутся. Скажут, нет, у меня там кошка не кормленная, я же не знаю, он, может, ее не покормит. И возвращаются, и опять начинается то же самое. Одно к одному. И таких историй огромное количество. И это психологическая проблема, а не юридическая. Поэтому ее решение этого на самом деле, я думаю, что нету, к сожалению.
Ну, печалька тогда.
Печалька надо, во-первых...
Простите.
Хотя бы частью...
Как это нет решения? Ну, может быть, все-таки можно с людьми как-то, я не знаю, начиная там со школы говорить, объяснять им эти модели. Ведь есть же... Можно же на доступном, там, не знаю, ну, 10, там, 11-классникам языке, который, кстати, страшно интересуется психологией, да, вот в этом возрасте, там, говорить с ними об этих поведенческих моделях. Вот.
Конечно.
Примеры в русской литературе те же самые, да, поскольку вот мы как раз со студентами на эту тему общаемся, мы там выискиваем подобные ситуации, мы их разбираем. У них глаза загораются, как это все интересно. И они начинают это на себя проецировать и проверять себя. А не живу ли я так? А может быть, можно что-то поменять? Может быть, вот, не знаю, может, не в лоб вот, заниматься, да, так, ну, психологическим просвещением, а продумывать другие варианты, но вести эту работу.
Нет, ну, в лоб, не в лоб, тут как бы субъективно, опять же, тоже, что значит не в лоб, но... не, я тоже против вот этих сухих фактов, так, запишите определение там, хорошей семьи, запомните там его, на следующие уроки ответите там точно. Но я, конечно, тоже против, если об этом речь. Вы прекрасно... модель сказали. Более того, сейчас же существует возможность записать там, на эту тему аудиопередачу просто, да, или там видео какой-то контент о семье там, и так далее. То есть возможности море. Но для этого, в принципе, должно быть желание тех людей или тех детей это все взять. А если они увидят, что это им поможет, что это заставит их расти, не допускать какие-то ошибки, узнавать что-то новое, по-другому посмотреть на какие-то вещи, причем именно с хорошей такой точки зрения, я думаю, что, конечно, они все будут рады. Но это часть, начнется это счастье, потом на них посмотрят остальные, посмотрят, что вот у них, оказывается, все теперь хорошо в семье. Вот я проводил курсы такие последний раз 4 года назад. То есть вот люди в храме собирались, и я просто рассказал, как должна быть выстроена семья. Да? Вот группа была в 24 человека. 24 человека. И вот полгода прям, каждую неделю. И вы знаете, те, кто потом женился у нас, и даже внутри группы образовались две пары, никто не развелся. То есть это вот как раз к вашему тезису. Это... можно делать и нужно делать.
Тут я не могу нашим слушателям не напомнить, что в субботу в 7 вечера программа «Семейный час», которую ведут Алла Митрофанова и Александр Ананьев на радио «Вера», а в понедельник в 7 вечера программа «Светлый вечер», где мы с Аней Леонтьевой тоже с гостями говорим о всяких семейных лайфхаках. Присоединяйтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Михаил, вы произнесли слова, немаловажные для любого верующего человека, нести свой крест. Они прозвучали в контексте, понятно в каком, что иногда это понимается превратно, как такое, если я правильно вас понял, вот терпение то самое до конца, без разбора, без здравого смысла, или как некое такое самооправдание той же самой жертвы, которая хочет вернуться к своему агрессору, что вот это мой крест, я должна его нести.
Или я сразу, простите, в Покровских воротах вспоминаю, это мой крест,
да.
И нести его мне. Но там это чистой воды манипуляция как раз.
Да. Маргарита Павловна, да.
А вот, Хоботов, это мелко.
Но все-таки мы находимся на радиостанции «Вера», и я еще раз повторю, что слова «нести свой крест», слова Христа, «кто хочет идти за мной», «бери свой крест каждый день и так следуй за мной», если точно переводить греческий текст, то есть это слово «ежедневно бери свой крест и следуй за мной». А, они очень важны. Как отделить, ну, если угодно, верный евангельский смысл этих слов от вот того искажения, которое вы обозначили?
Ну, вот ключевое слово «следуй за мной». То есть «следуй за Христом». Не просто «будь мазохистом», а и «мучайся». Неважно, для чего и с какой целью, или для вот вторичных выгод, о которых мы говорили, а следуй за Христом. То есть если ты несением этого Христа что-то делаешь созидательное, не знаю, показываешь там кому-то изумительный там христианский пример, например, да, учишься там молитве, творить милостыню, воспитываешь каким-то образом своих детей, это одно дело, да, и всех приводишь ко Христу. А другое дело, когда ты просто с дуру зачем-то что-то терпишь, это ломает жизнь твою, ломает жизнь еще окружающих к тому же, а в итоге все заканчивается трагично, дает работу там, силовым структурам, например, дополнительную и совершенно в данном случае ненужную. И как ты распорядился тогда своей душой? Тебе Бог дал душу для того, чтобы ты принес потом плод. А ты просто вот, с виду как бы терпел, а на самом деле разрушал душу и свою, и окружающих. Ну и зачем это тогда ты это все сделал? То есть, вот в этом весь смысл-то. За Христом надо идти. И не надо никогда оправдывать... религиозными какими-то понятиями, ту же самую выгоду психологическую. Это просто нечестно. Конечно же, каждому мальчику надо объяснять, еще маленькому, что любой насильник – это отброс. И, человек показывает свою слабость, когда приступает какие-то границы.
Насильник не в смысле насилия такого... извращенно полового, а просто как агрессия,
ну,
да?
Конечно, мы сегодня вот. Извращенно половой, так тем более, но мы об этом сегодня даже и не говорили, и, наверное, не стоит здесь об этом говорить. С этими-то вообще все понятно, там уже не надо ничего объяснять. А каждый насильник, по большому счету, это отброс. Это человек, который сам себя опускает. Сам показывает, что он не может решить проблему без применения вот каких-то, там, не знаю, физического, вот этого, физической вот этой части, понимаете? Это, вот если у ребенка это будет заложено, если он будет видеть, что папа так не делает, и никогда не делал, а дедушку уж тем более не делал, я думаю, что, в принципе, наверное... Ну, часть, во всяком случае, проблем мы точно решим. Но только часть.
Вы сейчас говорите о мужчинах в основном. Женщины тоже агрессорами бывают.
Конечно.
Ну, не столько в физическом плане, да, сколько вот в эмоциональном. Это вообще иногда такое... Просто...
А между собой какими они агрессорами
бывают. Тоже, да. А у этого какие причины? Вот когда женщина с женщиной, да, вот там, не знаю, конфликт интересов или что, вот как, на какой почве, вот, в, ну, какие-то глубинные причины здесь в чем могут быть? Что это такое там, что? Как недолюбленность, как принято говорить, да, или что?
Это вот... Поиск психологические какого-то... штампы. В каких случаях, может быть, я не исключаю, вот в каких-то случаях недолюбленность. Но, опять же, критерии какие у этой недолюбленности? Что есть недолюбленность? Тут никто на этот вопрос ответить-то, по большому счету, не может.
Я не знаю, но это же какая-то своеобразная... Вот это если человек проявляет, там, женщина проявляет агрессию, может быть, она пытается защитить свою территорию, защитить себя. Ей кажется, что на нее нападают. У человека, ну, цельного внутренне таких проблем нет. Но у нее, видимо, какое-то осколочное, что ли, состояние.
Конечно.
Я не знаю.
В каждом случае здесь надо... разбираться отдельно. Желание что-то свое продавить свойственно, безусловно, не только мужчинам. А женщина с женщиной тоже могут на этом поле вступить в конфликт. Понимаете, в чем дело? Если психологический человек ригиден, то есть он, что это, не гибок, да, он не может... находить каких-то других путей. Он не считает это нужным, да. Он считает важным для себя идти по прямой и доказать свою точку зрения. А вот это, конечно, склонность к насилию и между женщинами, и женщина с мужчиной. Все одно и то же здесь в данном случае. Только единственное, что, может быть, физическую силу непосредственно женщины, ну, все-таки, наверное, реже проявляют, хотя тоже очень во многих случаях это можно наблюдать. Нет гармонии. Вот у человека конфликтного нет гармонии в душе. Ему плохо. А почему у него нет гармонии? Здесь тема отдельной, на самом деле, передачи. Это же действительно в душе происходит у человека. Когда у тебя все плохо, все мерзко, все тебе не нравится. Вот как отец Дмитрий Смирнов говорил. Тебе не нравится, что соловьи поют. Тебе все мучает. Ты все страдаешь. То там Барак Обама не такой, то Путин, то еще кто-нибудь. Мучительно.
Соседи не такие.
Соседи не такие. Все не такие.
Коллеги не такие.
И хочется со всеми поругаться. И хочется всем доказать, что они вот такие мерзкие. Вот он путь, опять же, к насилию. Займись своей душой. И у тебя перестанет это желание, в принципе, проявляться тоже. Но это ж целый путь, и это сложный путь. А если ты еще детям своим покажешь этот путь, вот мама была, вот она с папой ругалась, а теперь она поняла. Теперь она может не то, чтобы там в храм попеть раз в день входит, но она теперь живет по-христиански и ходит по воскресеньям в храм. А и дети это видят, смотрите, надо же, все поменялось. И им от этого хорошо. И они пойдут за ней, конечно же.
А вот я тут не могу не спросить. А одна точка крайняя — это когда все плохо, соловьи поют не так, и все вокруг мерзкие. Но этому очень легко противопоставить такой добродушный оптимизм, наивно такой, знаете, сентиментальный. «Ах, как хорошо, птички поют». солнышко светит. Чего еще желать? Вот давайте будем петь и веселиться, как дети. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это какая-то тоже очень поверхностная и очень шаткая конструкция. Она легко рухнет, когда тебе на ногу наступит в троллейбусе. А вот как вы, как психолог, можете сказать, искать вот этот позитив и благодарность на глубине, чтобы это было и вправду основой твоего существования?
Ну, это вопрос, я думаю, на самом деле больше к священнику. Я до такого состояния еще не дошел, чтобы поделиться личным опытом. А я вообще очень мало сейчас людей вижу, у которых все чудненько, все хорошо и замечательно. Вот правда, таких сейчас мало. Хотя вот еще лет 10 назад действительно такие встречались, мне кажется, чаще. Был какой-то оптимизм, сейчас что-то я этого не наблюдаю. Но это же может быть, вот то, что вы описали, в принципе, да, ну, возьмем вот теоретически сейчас, это маска. Маска внутри все равно плохо. Если ты сорвешься от того, что тебе на ногу наступит, если ты такой счастливый, то ты просто перекрестишь и скажешь, слава богу, вот немножечко пострадал, и опять будешь счастливый, и продолжать свой путь. Но, как вы правильно заметили, это довольно редко встречается. В принципе, если встретится, наверное, я подумаю, что это, нет, ну, скорее всего, святой уже человек. Вот, обращу на это внимание. Ну, вот мне не встречается. Маска. Маску можно одеть, что все плохо, маску можно одеть, что все хорошо, от этого гармонии внутри не прибавится ни в том, ни в другом случае, собственно говоря.
А если не маску, а если все-таки попытаться как-то... Ну, вот к вам, опять же, как к психологу вопрос. Перед человеком стоит задача. Вот он понимает, да, действительно, он порой ведет себя крайне агрессивно. Да, у него внутри все время что-то болит, у него все время внутри чувство беспокойства. Он не чувствует себя цельным человеком. Но ему хочется вот этого исцеления, да, то есть в буквальном смысле слова, то есть пути... И достижение цельности, да, вот исцеление, да, как путь к цельности. А с чего можно было бы начать такую внутреннюю работу? Это работа адская, как мне кажется, но она необходима, потому что без нее просто из ада не выберешься никогда.
Ну,
здесь... С чего она начинается хотя бы вот?
Ну, вы мне интересный вопрос задали. В принципе-то известно, с чего начинается. Начинается оно с покаяния. Надо сначала понять, что в тебе не так. Вот это довольно действительно сложная работа. Я помню, когда я читал «Опыт построения исповеди» Иоанна Крестьянкина, я думаю, и это про меня, и это про... И мне... А с некоторыми позициями мне ужасно не хотелось соглашаться. Вот прям я понимал, что это про меня, но просто вот... Очень мне было тяжело. То есть вот это сопротивление, оно действительно срабатывало. И какое-то время я к этой мысли все-таки привыкал. То есть сначала понимаешь, что не так в твоей цельности для начала. Потом, когда ты это все-таки принимаешь, и понимаешь, что вот все грехи, кроме там уж совсем противоестественных и абортов, это твои, ты думаешь, ну, слушайте, как я дошел до жизни такой. И начинаешь, ну, с того, что попроще, как-то пытаться исправиться. С того, что попроще идет. Это, если ты можешь это сделать, потом это тебя воодушевляет, да. Ты идешь на следующий, так сказать, этап. На следующий. Ну, полностью я ничего не жил, конечно, не могу порадовать вас никого. Но, тем не менее, с тех пор я стал себя психологически чувствовать гораздо лучше. Без работы над ошибками, как, отвечая на ваш вопрос, ничего невозможно сделать. А это самое сложное. И всем бы это надо делать. И в первую очередь, кстати говоря, насильникам. Вот надо сесть бы и подумать, ты как вообще дошел до такой скотской жизни, что ты только таким образом можешь достигать своих целей, ну или не достигать, вот этим насилием. Ты что, животное какое-то? Вот если человек поймет, что это действительно ужасно, что это проблема внутри его души, внутри его воспитания, и что это надо обязательно менять, потому что это недостойно вообще человека, тогда, я думаю, какой-то процесс к исцелению вот этого насильника начнется. Мужчина это, женщина или ребенок, неважно.
Ну вот на этой все-таки оптимистической ноте мы наш светлый вечер сегодня будем завершать. Спасибо огромное. Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».